Халилюя. Отец неба и земли, великий святой всемогущий Боже, благослови нас в этом путешествии, благослови нас, Боже, просто молим Тебя, открой глаза наше сердце к уразумению Писания, чтобы мы могли сегодня плодотворно иметь общение и взять то, что нам необходимо для нашего пути, для нашего путешествия, которое Ты приготовила для нас здесь, на этой земле, для каждого в отдельности и для как народа Твоего, которого Ты поднял, которого Ты привлек, ибо Ты открыл нам глаза, ибо Ты нам дал желание собираться здесь вечерами, рассуждать, размышлять. Положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможности, Боже, сегодня иметь добрый плод, доброе откровение из Слова Твоего для нашей жизни. И все скажем амен. Итак, Хаей Сара. Жизни Сариной было 127 лет, вот лета жизни Сарины. И умерла Сара в Кирьят-Арбе, что ныне Хеврон, в земле Канаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Потрясающее начало и никак не стыкуется с тем, как она называется. Смотрите, Хаей Сара, жизнь Сары, а она тут умерла. Давайте порассуждаем, поразмышляем коротенько. Почему такое происходит? Почему здесь написано, что она уже умерла? Конкретно указывается, сколько ей лет. А вся глава называется «Жизнь Сары». Ну и начнем, Гал, с тебя, конечно же. Ты сегодня по праву стоишь справа налево, не как обычно где-то в середине или с левого края. Если никто не заскочит, все так и останется.
А что мне сейчас сказать надо? Ну, в смысле, вопрос.
А, ты же как раз после дня рождения?
Да.
Вот. А день рождения – это отсчет жизни человека. А вот у ее отсчет уже закончился. 127 лет. А глава называется «Жизнь Сары». Нет бы написать «Смерть Сары» там. Кончинаса.
То, что она умерла, это еще. Ну, не значит, что она. На этом жизнь ее кончилась.
Ну, здесь.
Наверное.
Понимаете?
Она как у Иова, помните, у Иова.
Ага.
Умерла там его. 10 детей погибло, а в конце написано, что Бог дал ему все вдвойне, помните?
Ага.
Было в начале столько-то животных, столько-то овец, в конце, значит, в последней главе, в два раза больше. Столько-то золота, в два раза больше. И он сказал, все дам в два раза больше, и детей в два раза. Получается, он дал, но дал он ему не 20 детей, а 10. То есть у Бога все живы. Он считает и тех, которые погибли, понимаете? Детей-то дал 10. То есть те живы. И, может быть, и здесь и Сара также. Жизнь ее, ну, закончилась, ну, началась другая, ну, ушел человек из жизни. Это не значит, что всему конец.
Смотри, я не знаю, насколько я понял твою мысль, значит, человек заканчивает свою жизнь здесь, на земле, и у него начинается основная жизнь, вечная, да?
А?
Поэтому вот такая мысль, да? Понял тебя. Зоя, ты как думаешь? Почему здесь, в этой главе, вообще не описывается о том, как Сара будет жить, а только будет место, Авраам купит для нее пещеру, будет рядиться там, сколько она стоит, покупать ее там будет и прочее. То есть вся глава будет рассказывать, в принципе, о похоронах. А глава называется «Жизнь Сары». Почему так назвали?
Ну, как бы вот сейчас мы можем говорить о предыстории, ну, что было, мне даже как-то сейчас ее даже жалко стало, как женщину, как человека, как мать, как... Вот. Потому что она столько пережила в своей жизни, в чем-то она была не права, конечно, ну, то, что когда он уходил с этими, со своими сыновьями, чтобы акиду сделать, это приношение, она, конечно, об этом знала и чувствовала, но он ей ничего не сказал. И она пошла как бы в одну сторону, а он в другую. Разошлись как бы их пути. И все-таки, наверное, не выдержало ее материнское сердце в какой-то мере, и ее поэтому и не стало.
Не могу поймать твою мысль. То, что жалко тебе по-женски, ладно. А почему глава это называется «Жизнь Сары», когда описывается смерть?
Ну, как бы итог этой жизни, прожитой жизни до 127, как она жила, чем жила, правильно она жила. Вот это мы как бы итог приносим, ее деятельность. Поэтому.
Итог ее деятельности. Хорошо, да. Ладно. А у Лены этого нету. Микрофона. Алла.
Да. Меня можете, да?
Да.
Я тоже считаю, что ее говорит о том,
ничего не слышно.
Говорит о том, что она сделала. Что она сделала в этой жизни? Как она прожила эту жизнь? Поэтому так и называется «Жизнь старая».
А, ты имеешь в виду, вот она прожила жизнь Сары, и дальше, так дальше было повествование о том, как она прожила, чего она достигла, чего она не достигла. А здесь будет все, все только похороны.
Ну... Не знаю.
Это хорошо, что не знаете. Значит, будет о чем поговорить. Вероника, вам слово. Вы как раз занимаетесь страхованием автомобилей, домов, жизни человеческой. Вот смотрите, Сара прожила 127 лет и умерла. А Тора, она ж просто так не проигрывает эти вещи. Хаей Сара, жизнь Сары. Что скажет нам страховая компания? Вероника Токачка.ком. Нет на месте, понятно. Отлучилась за бутербродом. Света, ну и ты у нас в конце.
Ну, я думаю, что почему названа жизнь Сарина? Потому что на самом деле Сара прожила 120, ну, 100 лет, считайте, это до рождения сына, а ее жизнь, она продолжается в сыне. И тогда, когда повел его Авраам на жертвенник, я думаю, что что-то особенное такое произошло в момент вот этой веры, в момент того, что Господь, наверное, утверждался в том, что произойдут народы от цариного ребенка. Вот я думаю, что поэтому. А почему про похороны? Наверное, потому что он уже покупал землю, он утверждался вот на этой территории, на этой ханаанской земле.
Как, ну,
как такой корень.
Да, ты близка к мысли, которую я хотел бы вас подвести. Да вы, в принципе, все правильно говорите. Есть в этом логика. Просто есть мысль, которую я хочу подвести. Смотрите, все время от рождения Ицхака, а мы с вами вчера, в прошлый раз говорили об этом, да? Она рождает 90 лет. Сейчас ей 127, она умерла. Итак, 37 лет, получается, она прожила вместе с Ицхаком. Ицхаку 37 лет, она умирает. Какая борьба ее основная была? Вот внутри семейная такая борьба. Ведь на самом деле у них с Авраамом не так все просто было. Вы же видите, он все время смотрит, у него же два сына, а у нее один. И она вместе с Богом прекрасно понимает, что цель – это Ицхак, это человек будущего, это надежда человечества. И засмеялся Ицхак. Радость. Должна прийти радость человечества через этого человека. Через какого должна прийти? Богу видней, как генетически все это построить. И она знает это, и ее эта цель была. И когда прошла вот эта Акида, то есть 22 глава, то, что мы читали, Вы помните, сын мой, отец мой, сын мой, отец мой. Авраам утвердился в этом. И это означало, что она таки все-таки. Оля, ты можешь вот сюда сесть, да? Вот сюда. Вот сюда. Чтобы я тебя видел. А то я отвлекаюсь. Ты там что-то шурудишь, сидишь. Вот. Хочу видеть твой добрый взгляд. Документально это будет потом. Вот. Жизнь у Авраама с Сарой была непростая. У них, видите, Тора ничего этого не проигрывает, но тем не менее, мы сейчас с вами почитаем и посмотрим. Смотрите, умерла Сара в Кирьяфарбе, что ныне Хеврон, в земле Кананской, и пошел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. В принципе, настолько все, если посмотреть на карту, сразу видно, где тот Хеврон, где Бершева, куда ушел Авраам. А мы читаем с вами, что он пошел в Бершеву в 23 главе. И возвратился, 19 стих 22 главы, и возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли все вместе в Бершеву, и жил Авраам в Бершеве. А теперь в 23 главе мы узнаем, что Сара почему-то живет в Хевроне. Хеврон находится 60 километров от Бершевы. И если идти на юг к Бершеве от Иерусалима, то мимо Хеврона, ну, никак пройти невозможно. То есть дорога идет именно так, через нее. И мы видим здесь, хоть Тора и как бы тактично пропускает этот момент, но у Авраама с Сарой не все ладится. Конфликт между двумя сыновьями положил серьезный отпечаток на отношения Авраама и Сары. Мы не видим здесь то какие-то скандалы у них, там разборки, как это у нас возможно, да? Но тем не менее, очень, очень тактично Сара умерла в Кирьят-Арбе, что ныне Хеврон. А Авраам почему-то живет в совсем другом месте, совсем не со своей женой. И пришел Авраам, куда пришел? В Хеврон пришел, рыдать по Саре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хетовым и сказал. Вот что самое интересное, смотрите, здесь нету фразы, которая указывает на их отношения. Кто он ей такой, муж? Кто она ему такая, жена? И вот этой фразы здесь вообще мы не находим. Она только в конце появится. И отошел Авраам от умершей своей, видите? Тора проигрывает эти вещи и как бы вот так легонько намекает. И отошел Авраам от умершей своей. И говорил сынам Хетовым и сказал, я у вас пришелец и посланец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих. Еще раз, умершую мою от глаз моих, а я у вас пришелец, то есть вот живу вот тут вот у вас. И уважаемый человек, князь Божий, а не имею никаких прав. Даже сантиметра земли собственной у меня нет. У меня есть только факт, то, что я князь Божий. А кто такой князь Божий и... Участвует ли он в выборах, имеет ли он право голоса в этой стране? Скорее всего, нет. Но есть такой человек Авраам, хороший парень. Живет здесь и пусть живет. Пожалуйста, живи где хочешь, но прописочки мы тебе не дадим. Вы же понимаете, что если у человека есть земля, которую он купил в этой стране, это означает, что он гражданин этой страны, автоматически становится. Правильно, Вероника? Если я куплю дом в Америке, значит, я уже американец. А если у меня ничего нету? Ну, значит, и нету. А коли нету, значит, у меня нету и гражданства. Авраама ничего нету. Вот он живет, практически ему уже за 100 лет, а у него ничего своего нету. И живут они одной надеждой на то, что Бог обещал эту землю, и она когда-то будет принадлежать потомкам. И то, что сегодня евреи наследуют землю Эрец Исраэль, это заслуга Авраама. Он не ушел оттуда и был там. И вот теперь должен родиться Ицхак, который будет жить на этой земле, утверждая своих потомков. Сыны Хетова отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш». Вот это восточная хитрость, посмотрите. «Ты князь Божий посреди нас. В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою, и никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения умершей твоей». Авраам встал, поклонился народу той земли, сынам Хетовым. Поклонился, не просто поклонился, упал пред лицом их. Ну, вы же понимаете, когда человек такого ранга падает, он вводит людей, ну, как бы неудобно становится. Ж понимает, что это ж не простой какой-то человек упал. Это ж Авраам упал. И если Авраам упал, это означает, ну, им просто, ну, неудобное положение. Только это практически атака своего рода. Психическая такая атака. И им, естественно, неудобно становится. Такой человек упал, у него тут горе, жена умерла. А он у нас просит немножечко земли. А мы-то не хотим давать ему эту землю. Уж если можно было бы, давно бы дали. Мы же сказали: где хочешь, там живи. Авраам встал и поклонился народу земли с сынам Хетовым и говорил им, сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою». Ну кто ж тут может вообще спорить? «Да, конечно, Авраам, хорони где хочешь, то послушайте меня, попросите за меня Эфрона, сына Цохарова, чтобы он отдал мне пещеру Махпела, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас в собственность для погребения». Ага. И так выясняется, если Авраам просит хоть кусочек какой-то территории, это означает, что раньше ему ее никто не продавал. Просил он, не просил, история умалчивает. Но если уже дошло до такого, что во время похорон он не знает, где похоронить свою жену, а это все старейшины города, это практически все правительство собралось, и он им говорит, что он хочет именно определенную пещеру. Смотрите. «Чтобы он дал мне пещеру Махпела, которая у него на конце поля его, чтобы за довольную цену отдал ее мне посреди вас собственность для погребения». Нигде он не говорит, что ему поле нужно, ему пещера нужна. А Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых, то есть он там, этот хозяин этой пещеры, и сидит. И отвечал Ефрон хитьянин Аврааму вслух сынов Хета. То есть он встает и вслух говорит, все слышат, всех ходящих во врата города его, то есть всего правительства. Нет, посмотрите, какая чистая восточная хитрость. Нет, с уважением таким: «Господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Посмотрите, как интересно. «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру». Да не надо мне поле, мне пещеру надо, чтобы похоронить, потому что поле, когда дают, это для того, чтобы обрабатывать ее. А Авраам животновод, он пасет овец, он скотовод, ему не надо этого всего. Ему нужно только пещеру, чтобы похоронить свою умершую. Видите, опять нет слова «жена» вообще. «Нет, господин мой, послушай меня, я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе перед очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли. Смотрите, Авраам опять идет в атаку. психологическую такую. Авраам упал пред народом земли и опять ввел их в смущение. И говорит Ефрон вслух народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро». То есть бесплатно не надо, потому что бесплатно – это бесплатно. А когда я покупаю, оно уже мое. За поле серебро. «Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечает и сказал ему: «Господин мой, послушай меня». Но ты же перед этим сказал, что ты хочешь подарить. Смотрите, что он говорит. «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра». О-о-о. Он ему заявляет и говорит, сколько она стоит. «Для меня и для тебя, да что это? Похорони умершую твою. Слышал я, что цена этой пещеры и этого поля в 400 шекелей серебра в 8 раз превышала той нормальной цены, которая была тогда у купцов. Или, еще я слышал, что это была цена, которая средней, то есть годовая зарплата. А представьте себе, что такое годовая зарплата среднего, хорошо зарабатывающего такого, как бы, бизнесмена. Это достаточно приличная сумма. То есть сумма была настолько огромная, и настолько нереальное, и тем не менее, он говорит: «Ну что для тебя и что для меня, мы как бы богатые ребята, ну вот хочешь, купи». И сказал он: «Похорони умершую твою». Авраам послушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых. 400 шеклей серебра, какое ходит у купцов. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле против Мамре. Ну, что такое Мамре? Мамре, знаете как, вот Хеврон стоит, это одна гора, да? И напротив нее стоит гора Мамре. Ну, не гора, а так горка, можно сказать. И там сейчас стоит огромное такое красивое здание. Ну, понятно, что этого здания тогда не было, но оно стоит как раз на месте этой пещеры. И стало поле Ефронова, которое при Махпеле, против Мамре, и поле, и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраама, пред очами сынов Хета, все входящих во врата города его. После сего Авраам похоронил Сару, смотрите, жену свою, в пещере поля Махпела против Мамре, что ныне Хеврон в земле Канаанской. Так досталось Аврааму, сынов Хетовых, поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения. А вот тут естественный вопрос. Почему теперь в конце написано «жену свою в пещере поля Махпела»? Что хочет подчеркнуть теперь Тора? Когда все время это была не жена, непонятно кто, вот умершую мою, там родственницу или кто. И вот теперь только в конце Тора говорит: «жена моя». Что-то случилось теперь, а? Жена моя.
Он ее простил.
Кто он ее? Кто он? А че ему ее прощать?
Ну, какой-то конфликт, видимо, был. Такой был конфликт, что он обиделся на нее сильно и не хотел признавать ее.
Чего не хотел признавать?
Ну, не знаю.
Все понятно. Ну, Гала, начнем с тебя.
Ну, я не знаю, я помню один такой пример. Я знала одну женщину, она, ну, муж ее однажды очень сильно обидел. И она с тех пор просто, она перестала его называть по имени. Она его называла по фамилии. Понимаете? Вот она говорила, вот, говорит, стоит комок в горле, вот не могу я его по имени называть. А она называла по фамилии. Просто, понимаете, это была такая глубокая какая-то обида. У него тоже, наверное, осталась обида. Но, возможно, он считал, что она поступила. Во-первых, она его не послушалась. Во-первых, она была против. Вот. То, что он повел сына, послушался Бога, повелся на жертвенник. Во-первых, он, то есть ее вот этот поступок от того, что она ушла, то, что она впервые не стала, ну, не повиновалась ему, а ведь она была всегда послушной. И для него это был нонсенс, это было что-то новое у этой женщины увидел. Это был бунт, это был протест, это был вызов. Это... Она была довольно сильной женщиной. Ей бы надо было пораньше еще это... немножко свои права отстаивать. Но как бы она очень много терпела и в конце концов, знаете, наверное, накопилась. Она взяла это, была последней каплей в море, когда он забрал сына и пошел на гору. И, ну, это трудно, это мои такие предположения, я же не знаю, но я чувствую, что жизнь, конечно, у них была довольно-таки сложная, отношения у них были очень сложные, очень. Вот. Она, ну, я знаю, что она очень много вытерпела, Сара, очень много. Авраам был не совсем подарок, для Бога он был, конечно, замечательный человек, но как для женщины, как муж, ну, вот как женщина, я считаю, там, мужу надо много терпеть. И, а у него, вот, знаете, вот это неповиновение вызвало вот такой вот протест, и он избегает ее называть Сарой. Ну, я вот даже вот вспомнила такой пример, как женщина перестала мужа называть, он ее сильно обидел. Она назвала его по фамилии просто. Хихи-ха-ха, он даже не понимал, а у нее это высказывалась огромная обида. Может быть, то же самое было с Авраамом. Ну, а тут он, видно, понимаете, он понял, что все, всему приходит конец. Похоронил жену, где-то смирился, успокоился.
Смотрите, вот здесь, собственно, это же не диалог Авраама. Это же сам Бог пишет эти страницы. После сего Авраам похоронил Сару. Это что Ра говорит? Жену свою. Вы поймите, это Тора проигрывает, сам Бог говорит. И если он и так говорит, он теперь, он до этого не называл его женою, потому что что-то имел в виду Бог. А теперь он называет его женой. Это не то, что Авраам не воспринимал ее как жену. Он любил ее всю свою жизнь.
Нет, ее всегда воспринимал. Но я думаю, во всем этом, через это Бог хочет показать сердце Авраама, что с ним творилось, что у него было внутри. Понимаете? Его вот это вот внутреннее состояние, его отношение к жене, к Саре, что он испытывал, что он чувствовал. Я вот, ну, вот так вот. Конечно, это пишет Бог, но только он может взглянуть в сердце Авраама.
Бог нам что-то показывает, понимаете? Здесь лишних слов в Торе нет. Зоя, теперь в чем был конфликт у Авраама с Сарой, Зоя?
Сейчас я не знаю.
А?
Не знаю.
Ну как не знаю? Сама только что говорила. Мне так жалко было Сару. Бедная несчастная Сара, вот Авраам такой суровый парень, у него такая вера, у нее такой не было. Он жил по вере, а это означает, она не всегда понимала, что он делал. А иногда, может быть, вообще Бог сказал ему, слушай, Сару. В чем конфликт между Сарой и Авраамом? Вероника, ты пришла? Кто стучится, дверь моя, толстая сумка на спина. Хорошо. Ну ладно. Света, тогда ты же нам скажи уже, что, в чем тут дело-то, собственно.
Я думаю, что конфликт, скорее всего, был из-за детей. И что Сара, она его больше направляла на сына своего. А Авраам, так как имел первенец был этот самый Исмаил, и вот его обращение было еще и к старшему сыну. Может быть, вот этот конфликт.
Обратите внимание, что здесь появляется поле. Зачем мертвому человеку поле? Мертвому человеку поле не надо. Мертвому человеку нужна пещера, где бы его похоронили. И если есть пещера, то это означает, что пещера для чего? Для того, чтобы там был похоронен человек, который там будет лежать. Это означает, что место это принадлежит ему. А поле зачем? Поле зачем покупают?
Ну, для сеятеля.
А поле чудес, говорят, в стране дураков.
Но это чтобы осесть, чтобы как бы быть не кочевником, а укоренение.
Он покупает Ицхаку землю, понимаете? Теперь ребенку, ну, мужчине, ее сыну. Это мечта всей ее жизни. Наконец появляется то, о чем она мечтала. Авраам утверждает эту землю за Ицхаком. Вот в чем дело. Сегодня конфликт в Хевроне. По-моему, в 26-м году арабы вырезали полностью всю еврейскую общину в Хевроне. Полностью, тотально. Из-за вот этого конфликта. Это наша земля, это земля Авраама. Но здесь и подчеркивается, что эта земля принадлежит Ицхаку по Саре. Понимаете? То есть цель ее жизни была доказать: Ицхак, благословение и наследие, и земля принадлежит ему. И наконец это исполняется. И вот теперь она становится жена. Поэтому эта глава называется «Хаей Сара», «Жизнь Сары». Если мы исполнили свое предназначение, призвание, избрание, пусть даже на самом последнем шаге своей жизни, но наконец это стало, это и есть наша жизнь, здесь, на этой земле. Да, у нас есть вечность, здесь, на этой земле мы, может быть, живем-то всего там, а там вечность, миллиарды лет, сколько мы еще будем жить, как мы будем жить, будет зависеть даже от того, как мы пройдем этот маленький отрезок. Исполнил я свое предназначение, призвание, избрание? Принес ли я человечеству Ицхака, человека будущего, человека, через которого и зальется свет на все народы? Ведь он прообраз Машеха. Вот почему эта глава называется «Хаей Сара» – «Жизнь Сары». Жизнь Сары, она вся в Ицхаке. Да, Авраам муж, и она его любила, и называла, помните, как его, господин мой. Это не означало, что она с ним ссорилась и рядилась, кто будет выносить мусор, кто будет мыть посуду там и прочее. У них этого не было. Там конфликт был другой. Дети. Сын Ицхак, человек будущего. Это цель жизни Сары. И Авраам этого не понимал. И вот, наконец, после всей этой истории, наконец до него доходит Ицхак, и Бог ему говорит, и вся эта история с акидой, то есть связыванием, приношением жертвоприношения сына, и то, что Бог спас его и прочее, и смерть жены, и все это вместе складывается у него, и он теперь прекрасно понимает. Ицхак – человек будущего, все сосредоточено в нем. Теперь весь остаток своей жизни он должен будет посвятить тому, чтобы Ицхак исполнил свое предназначение, призвание, избрание, свет миру. То есть у Авраама много планов, как теперь благословлять Ицхака. И следующая глава. Авраам был уже стар, смотрите, в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. То есть у Авраама есть все. Он богатейший человек Востока, богатейший духовно, богатейший материально. Стар, в летах преклонных. И сказал, а нет, у него еще есть планы. Какие же планы у него? И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его управляющему, всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Кананеев, среди которых я живу. Итак, стегно. Аврааму нужно теперь выдать Ицхака, женить Ицхака. Помните, мы с вами говорили, человек, который называется Адам, он мужчина и женщина. И для того, чтобы человек был полноценным, Ицхаку необходима женщина, которая пойдет вместе с ним по этому пути, которая дополнит того, чего в нем нет. Но в ней должны быть определенные качества характера. И вот эти качества характера он будет искать. И для того, чтобы найти Ицхаку, смотрите, он ему даже не разрешает выйти за территорию Эрец Исраэль. Положи руку под стегно. Это половой член, там, где было произведено знамение завета. У Авраама это было единственное место, на которое он мог указать. Знамение завета, которое у него было. И он говорит своему Элизеру, своему слуге, верному слуге, который с ним уже много-много лет, которому он доверяет как себе. «Клянись мне Господом Бога неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Кананеев, среди которых я живу». Видите, он как ему говорит, и небо, и земля здесь есть. Помните, когда Моше в свое время будет призывать свидетелей, и Иешуа будет об этом говорить: не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков, не отменить я пришел, а исполнить. И посмотрите на небо, посмотрите на землю. Он приглашает тот же самого Господина неба и земли, и само небо, и саму землю, в свидетели того, что ни одна йота не выйдет из истории Бога неба и Бога земли. А в другом месте он будет говорить только Бога неба. Мы потом об этом поговорим, почему. Итак, он ударение делает на то, что земля вот эта, она действительно особенная, и она принадлежит Ицхаку. И теперь есть уже земля, на которой может жить Ицхак. То есть он легитимный в Канаане. Он является гражданином, он может участвовать теперь в выборах, он может двигаться там. Он Авраам не был таким. Ицхак уже теперь имеет свой кусочек земли там. Это означает, что он тут. Но пойдешь в землю мою, на родину, и возьмешь жену свою, сыну моему Ицхаку. То есть пойдешь туда, в Харан, там, где живет брат его Нахор. И там, в этой среде родственников, возьмешь ему только из своих. Мы увидим с вами, что и Яков тоже женится на своих двоюродных сестрах, на Рахеле и Лее. И Ицхак вот теперь на Ривке женится, который является, я не знаю, по-моему, двоюродной его. Так, она раз, кузина. Два, три. А?
Кузина.
Кузина, но она внучка Нахора, а значит, она ему племянница, собственно. «Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену моему Ицхаку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» То есть, может быть, он сам туда пойдет и возьмет ее. Авраам сказал: «Смотри, берегись, не возвращай сына моего туда». Все теперь понятно. У Авраама теперь все четко, он понимает. Ицхак – человек будущего, который должен жить на Эрец Исраэль. Потому что Бог специально вывел его из Харана, чтобы от него произвести этот народ. Здесь будет произведен этот народ. А это земля и вера, как мы помним. То есть Авраам вернулся на свою землю, а брат его Нахор остался там, что и сегодня происходит. Одни евреи возвращаются в Эрец Исраэль, другие не возвращаются в Эрец Исраэль. Одни верят в своего Бога, другие не верят. Одни верят только в Новый Завет, другие верят только в Старый Завет. Другие верят и в то, и в другое. Но конфликт продолжается. А Авраам сказал: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба», видите, а здесь уже земли нету. «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне, который клялся мне, говоря: потомству твоему дам я сию землю, он пошлет ангела своего с тобою, и ты возьмешь жену своему, жену сыну моему оттуда». Итак, Авраам говорит: «Я пошлю с тобой ангела». То есть Авраам знает, что говорит. Он пошлет ангела, и ангел пойдет с ним. Поэтому Ицхак не должен выходить за территорию Эрец Исраэль. Ангелы. Мы каждый раз с вами сталкиваемся с этими ангелами, которых мы не видим. Но ангелы – это те, которые исполняли, как мы уже говорили, конкретное поручение. Смотрите. Так как это Божья воля, чтобы был произведен народ на этой земле, то Бог посылает ангела, чтобы ты взял жену и привел оттуда. То есть это будет работа ангела, а не твоя. Твоя задача прийти туда. Не все видят ангелов, а ты, человек, тебя все видят. А он будет действовать. Знаете, есть такая деревня под Москвой, называется Малаховка. Слышал про такое? Откуда?
Ну, я в Москве была, не скажу.
Почему ее назвали Малаховка?
Этого я не знаю.
Малах на иврите – ангел. Малаховка. В свое время евреев, зажиточных евреев, богатых евреев, им предложили отказаться от своего еврейства. Либо оставить все свое состояние и выехать оттуда. И вот люди, абсолютно неверующие, собрались и ушли оттуда. Не захотели терять своего еврейства. Вот так образовалась вот эта небольшая деревня, куда съехались все евреи. Ее назвали Малаховка, то есть деревня ангелов. Можно шляпу снять перед такими людьми. Окей. Итак, отправляется ангел. Если же не захочешь женщина идти с тобой, ты будешь свободен от всей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегно Авраама на место завета, то есть брит-мила, господина своего, и клялся ему все. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, то есть в храм. 1000 километров, помните? И остановил верблюдов вне города у колодезя воды. Так быстро, 1000 километров, казалось бы, совсем не важный момент. Важное только то, что будет происходить там, в Харане. И важное будет то, когда заберут Ривку и приведут сюда. Как работает ангел. Вот для нас сейчас это самое интересное, наверное, и установить. И остановил верблюдов вне города, в город заезжать не стал, у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать. Почему он не въехал в город? Я у вас спрашиваю, девушка. Который год? Света, как ты думаешь, почему он не въехал в город? А остановился возле колодезя, возле колодца с водой.
Ну, потому что... Можно я скажу, да?
Ну, пожалуйста.
Потому что он знал, что возле колодца собираются всегда молодежь.
Чего они там собираются?
Ну, раньше было такое, что всегда возле колодца все собирались. Что-то рассказывали, знакомились там, ну, типа как дискотеки, да, было.
Смотрите, здесь что написано. Нет тут никакой дискотеки. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. Не взрослые женщины, не среднего возраста, а вот именно девушки выходят черпать воду.
Чтобы познакомиться.
Правильно. Молодец. Он знает, куда идет. И девица, которой я скажу, наклонивши кувшин твой, вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшинчик твой, а я напьюсь, которая скажет, пей, и я верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил, рабу твоему Ицхаку, и посему я узнаю, что ты творишь милость с господином моим. А еще не перестал он говорить, и вот вышла Ривка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Вафуил, сын Милки, жены Нахора, так, брата Авраамова, и кувшин ее на плечах ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин с водой и пошла вверх. Пошла вверх. А раб побежал навстречу ей. «Дай мне немного воды, глоточек хотя бы сделать из кувшина твоего». А она сказала: «Пей, господин мой». Тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». И тотчас вылила воду из кувшина своего и впоила, ну, откуда верблюды пьют, и побежала опять к колодезу начерпать воды, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. И так появляется девушка, пожилой человек, весь седой, путник с пустыни, подходит и говорит: «Дай глоточек воды». Какая девушка откажет?
Никакая не откажет.
То есть здесь никакого особенного такого, ничего в ней нету, да?
Ну,
чтобы она вот такая вот была уж прям. Ну, Ицхаку-то кто нужен? Ему нужна женщина, которая бы имела характер их порядков, которые установлены в их доме. Хесед, милость.
Покладистая.
А?
Покладистая.
Милостливая. Не просто по пунктам, раз, два, три, четыре, пять. А милостливая, потому что у нее сердце такое. Она по-другому не может. Но напоила путника. Так нет, она еще и 10 верблюдов напоила. Сколько верблюду надо воды после пустыни?
Много.
Сколько?
100 литров.
Нет, не 100 литров.
40 литров.
40 литров, правильно. 10 литров на 40 литров.
Ну, 400 литров.
400 литров водички. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда.
Ну, да.
Побегала девчонка. И никакой диеты не надо.
Я бы так не смогла.
То есть девушка крепкая, сильная. Туда-сюда, туда-сюда. 400 литров воды впоила-напоила. А он смотрит. Теперь смотреть. Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Человек на иврите «иш» – это всегда, когда говорится «иш» или «очень уважаемый человек», либо «ангел». Человек тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая усмотреть, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руке весом в 10 сиклей и сказал: смотрите, он ей сначала дает серьгу, которая в нос одевается, потом серьги и потом 2 запястья на руке ей. А это был знак от того, что девушка помолвлена. То есть и если девушка шла вот с такими вещами, это означало, что она уже помолвлена. Он ей дает, а потом спрашивает и сказал: «Чья ты дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала: «Да я дочь Бафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказал ему: «У нас много соломы и кормы, и есть место для ночлега». Преклонился человек, тот поклонился Господу и сказал: «Благословен Господь господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей, истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом доме матери своей. У Ривки был брат именем Лаван. И вот тут Лаван выходит на первый план. Именем Лаван. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику. И когда он увидел серьгу и запястья на руках у сестры своей и услышал слова Ривки, и призвал Ревеку и сказал ей: «Пойдешь ли с этим человеком опять иш?» Она сказала: «Пойду». И отпустил Ревеку сестру свою и кормилицу ее, и раба Авраамову, и людей. И благословил Ревеку и сказал ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, да владеет потомство твое жилищами. И встала Ривка, служанка ее, и сели на верблюдов, и поехали с тем человеком, и раб взял Ревеку и пошел. Теперь, где у нас тут? Рассказ-то идет второй раз. Да, вот он. А вот первый раз. Первый раз, в 22 стихе. Когда верблюды перестали пить, тогда человек, то есть Иш, взял золотую серьгу весом полсика и два запястья на руке весом в 10 локтей и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» А здесь... Вот как он рассказывает Аврааму, 42 стиха. «И пришел я ныне к источнику и сказал: Господи Боже мой, господин Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника, и девица, которая выйдет почерпать, в которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Если еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ривка, и кувшин ее на плечах сошла и почерпнула воды». Он тотчас спустил в себя кувшин и так далее. 47 стих. «Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Фафуила, сына Нахора, которого родила ему Милка. И дал ей серьги и запястья на руке ее». Чего-то тут не так. Смотрите, здесь он говорит, что он сначала дал ей серьги и запястья в 22 стихе, а в 23 стихе сказал: чья ты дочь. Здесь же, когда он рассказывает Лавану о том, как он с ней встретился, он говорит: я спросил ее и сказал: чья ты дочь. Он сначала спросил у нее: чья ты дочь. Она сказала: дочь Фафуила, сына Нахорова, который... И потом дал серьги и запястья в руке ее. Почему тут что-то не так? Ну, Света, ты теперь у нас справа налево. Как ты думаешь, в чем дело? Почему управитель Авраама, Элизер, путается в показаниях?
Он не путается. Он, наверное, специально не сказал, что он ей дал сначала и браслет, и потом только спросил, потому что, по-моему, так нельзя у них. Я точно не знаю, но мне кажется, он это специально так сказал.
Угу. Девора, ты что скажешь? Чего он тут путается в показаниях? Вот человек говорит, что он не путается, он как бы...
Типа говорит одно, а делает другое.
Сделал-то так, да, а потом... Подумал, что нехорошо это так. Наверное, сначала спросить надо, чья дочь, а потом уже. Исправился. А? Ну, чего тут такое? Тут он путается явно в показаниях. Вы, товарищ, говорите...
Мы иногда тоже забегаем не туда, куда надо.
Ну, мы это мы.
А
это...
потом начинаем оправдываться.
А это Тора, вы поймите, если показывается что-то, значит, имеется, Бог нам что-то хочет показать. Мы уже с вами разбирались тогда с Сарой, помните, обманула, не обманула, что она сказала, так и я не смеялась. Разобрались, она действительно не обманула. Элизер, человек, который живет всю свою жизнь с Авраамом, да чтобы обманул, да тут что-то не так. Зоя, ты как думаешь?
Не знаю.
Гала, вот честный ответ честного труженика Божьего.
Я тоже не знаю, но есть такое предположение, что почему-то он им хочет сказать, что, что ему важно было, чтобы, что ему нужна была именно
ну вот она, вот эта вот Ривка, дочь Вафуила, что именно она, как бы, что он пришел именно за ней, может быть, он хотел подчеркнуть. Он поставил это на первом месте, а потом уже дал ей там браслет, золото. Ну, это он уже объясняет этому и Лавану, и Вафуилу.
Ну,
это
да.
Он рассказывает, да?
Угу.
Как бы он ее на первое место выдвигает. И как бы вот что, только она и больше никто, и только на ее руку он вешает браслет, когда узнает, что это только она. Ну, как бы вот подчеркивает значение именно этой невесты.
Смотрите, в 22 стихе это здесь говорит Тора о том, как все это происходило. А в 47 стихе это уже говорит сам Элизер, как все это происходило. Еще раз смотрите. Это в 22 стихе говорит Тора, а здесь говорит Элизер. И то, что говорит Тора, и что говорит Элизер, расходится.
Так а где тогда правильно сказано? Где-то же правда, а где-то ложь.
А вот поэтому я вам все время делал ударение на слово «человек». Помните все время? Человек, Иш, муж, ангел, Малаховка, деревня ангелов и так далее. Малах пойдет с тобой, говорит Авраам. Авраам – человек, который словами не бросается. Ты представляешь, Авраам сказал, с тобой пойдет ангел, а ангела нету. Он тут, этот ангел. И вот этот ангел как раз и есть. Вот этот самый человек, кто посмотрел на нее с изумлением, это ангел был. В молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, ангел смотрит. Тогда человек тот, ангел, Иш, все время Иш стоит. Тот, тогда мы написали, управляющий или как-то. Взял золотую серьгу весом полсика и два запястья руки ее весом в 10 сиклей серебра. И сказал, чья ты дочь? А вот тут уже теперь ангелу не надо знать, чья это дочь. Это спрашивает Элизер. Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? То есть получается, смотрите, что ангел пришел, увидел, проверил, все нормально. Бог послал ангела, чтобы не приведи Господь, тут ошибки какой не получилось. Потому что это Ицхак, человек будущего. Тут все серьезно очень. И ошибки никакой быть не может. Потому что если будет неправильная жена, она искалечит его. Я знаю, сколько у меня друзей есть еще с Бишкека. Очень такие сильные ребята были с огромным потенциалом. Вообще, сегодня это пьяницы, подзаборники, с которыми даже вообще... Есть ребята, которые были вообще никакие, но у них хорошие были жены. И они сегодня нормально живут, как-то держатся, крепость... От жены много зависит, Бог это знает. И ангел проверяет все это, чтобы не приведи Господь, чего ни такого не случилось. Поэтому Элизер, когда рассказывает Лавану, он говорит правду. Он говорит, как это он видел. Он этого ангела не видел. Я спросил и сказал, чья ты дочь? Она сказала, дочь Вафуила, сына Нахорова, которую родила ему Малка. И дал ей серьги и запястья на руке ее. То есть, это сначала сделал в духе ангел, как мы видим, а теперь это делает он. Он тоже это видит. И я преклонился, и преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, которым прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. А ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево. И отвечал Лаван и Вафаил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки, ни худого, ни доброго. Ну, не знаем мы тебя. И вот Ривка. А у них конфликт между братьями на самом деле. Один ушел в Эрец Исраэль, а другой тут остался, где хорошо, где теплее. Прошло время, время покажет, время нас рассудит. Правда? Часто бывают очень близкие люди, все-таки два родных брата. Нахор, мы как-то упускаем этот момент. Понятно, годы идут, и расстояние между ними большое, то Рани говорит, общались они, не общались. Я думаю, что общались, правильно? Что не было тогда интернета, не было телефонной связи, невозможно было по скайпу поговорить. Но я думаю, что как-то все-таки они общались, может, подарки друг другу послали. Они в курсе событий. Но один живет одной жизнью, а другой живет другой жизнью. Один посвятил свою жизнь Богу. И вся его жизнь сложилась так, как сложилась. А у другого сложилась так, как у него сложилась. Но все они дети одного отца. Два родных брата. И для него, конечно, бы забрать Ицхака сюда, чтобы доказать Аврааму, посмотри, как мы тут хорошо живем. И ничего страшного. Мало ли тебе кто тебе в голову там сказал, иди там в этот Канаан. Вот будем жить мирской жизнью. И сын твой будет жить в нашем доме. И дочь нашу отдадим за него. То есть на самом деле это внутренний идеологический конфликт между Авраамом и Нахором. Поэтому они тут хитрят. Они хотят Ицхака забрать себе. Туда, в Харан. И отвечали Лаван и Вафаил и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобой, возьми и пойди. Пусть будет она женой и сыну господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраама услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке. И также брату ее и матери ее дал богатые подарки. 10 верблюдов с золотом, не шутки. И ели, и пили они, и люди, бывшие с ним, и переночевали. То есть, смотрите, Элизар показывает, что Авраам не из нищих. Он богатый человек. Он прожил эту жизнь с Господом, и Бог действительно благословил его. И когда они увидели те подарки, которые привез Элизар, я думаю, в глазках-то у них потемнело от жадности. Они вдруг поняли, и Нахор, конечно же, понял, как Бог благословил Авраама. Его послушание – результат его жизни. Прекрасный сын, огромное состояние, и живет не в простом месте. Мы с вами немножко пропустили. Вы знаете, как переводится пещера Махпела? Она переводится как двойная. То есть само имя вот этого товарища, который владел этой пещерой, которую Авраам купил, оно означало погребение сына света. А сын света, как мы знаем, это был Адам. То есть Адам и Хава были похоронены в этой пещере. И поэтому Аврааму необходимо было именно эта пещера. Авраам в своем роде второй Адам, от которого начинается новый народ, от которого начинается новое благословение, от которого происходит Ицхак, прообраз Машеха, из которого выйдет второй Адам. И Авраам этот намек уже делает тогда, именно поэтому ему нужна именно эта пещера и не какая-нибудь другая. Итак, Авраам живет там, где когда-то Адам и Хава, помните, когда их выгнали из Эдема, они пошли, и они искали место, похожее на Эдемский сад. И когда они подошли к Хеврону, они почувствовали этот запах, и они остановились там, жили там и умерли там. Ну, так, по крайней мере, говорят мидраши. Но нам важно другое – соединение первого Адама и второго Адама. Авраам живет в самом лучшем месте этой земли. И Ицхак живет там. Ели и пили они, и люди, бывшие с ним, переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня к господину моему. Но брат ее и мать сказали, пусть побудет с нами девица дни хотя бы 10. Потом пойдешь. Он им сказал, да не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил мой путь. Отпустите меня, и я пойду к господину моему. Они сказали, призовем дедицу и спросим, что она скажет. Хочет, нет, они не хотят его отпускать. И призвали Ривку и сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? Слышите, опять слово стоит, человек, Иш, ангел. Она увидела этого ангела и сказала, конечно, пойду. И отпустили Ривку, сестру свою, и кормилицу, и раба Авраамова, и людей. Видите, здесь уже все. Никаких человеков. Раб Авраама, или Элизер, и людей его. И благословили Ривку, и сказали ей, сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, да владей потомство твоем и жилищами врагов твоих. И встала Ривка, и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. Опять Иш, смотрите. И взял раб Ревеку и пошел. А Ицхак пришел в Беэр-Лахай-Рои, ибо жил в земле полуденной. При наступлении вечера Ицхак вышел в поле поразмыслить. Возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Возвел очи, это означает, он вышел молиться. Это было нормально для Ицхака. Ривка взглянула, то есть тоже подняла глаза. Он-то идет пешком, а она-то едет на верблюдах. И ей... Росточек у него-то не маленький. Она на верблюдах посмотрела вверх, чтобы посмотреть на него. И увидела Ицхака и спустилась с верблюда. В оригинале стоит «упала», потому что увидела человека практически идеального. Свет от него светился, красоты необыкновенной. Ицхак был, от него тепло. Божья любовь светилась. Она просто не ожидала такого увидеть. И упала. И сказала рабу, кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал, это господин мой. И она закрыла, покрывала и покрылась. Раб же сказал Ицхаку, все, что сделал. И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей. И взял Ривку, она сделалась ему женою. И он возлюбил ее. И утешился Ицхак в печали по матери своей. А где же Авраам? Кто послал Элизер?
Авраам.
А где Авраам?
Ну, наверное, уже...
Смотрите, он все рассказывает Ицхаку. Есть мнение, куда девался Авраам?
Пошел другую жену себе искать.
Ты имеешь в виду 25 стих, и взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Якшана, Медана, Мадиана, Ишбака, Шуаха, да?
Я думаю, что он дела свои насчет Исаака сбросил на своего этого Лизера, и все, и свободен. Уполномочия свои отдал.
Тут шатер Сары, да, Сара. Сара же, если имеется в виду, ну, она умерла в шатре, это где она умерла? В Хевроне, да? А Авраам уже жил где-то в Версавии, да?
В Версаве это Бершева. Нет такого города в Израиле.
Ну вот я не помню, я неправильно назвала. Но получается, что они в разных местах жили.
Авраам послал Элизера. И он и должен был отчитаться перед Элизером. Но он отчитывается, вот смотрите. И рассказал все Ицхаку. Раб же сказал Ицхаку все, что сделал. Он Аврааму должен был доложить. Все, товарищ Авраам, товарищ генерал. Все исполнил, как приказали, в идеале. Привел, вот посмотрите, пожалуйста, красавица девчонка, милости невероятной. И она сделалась ему женой. Он взял ее, завел в шатер.
Как быстро все, да?
Я вообще не знаю. Но вы обратили внимание, что здесь впервые появляется слово «любовь». Ицхак и любовь – это одно и то же. Я помню, как-то Вероника говорила, мы так мало знаем про Ицхака, а это такая уникальная личность. Даже одного этого слова уже достаточно. Впервые на страницах Торы появляется слово «любовь». Посмотри, нету, я проверил, нету нигде слова «любовь». И возлюбил ее, и утешился Ицхак в печали по матери своей. Ицхак начинает исполнять все. Я так думаю, что 25 глава, сколько у нас там времени? Ну, мы уже 20 минут перебрали, оказывается. Я так думаю, что Авраам, скорее всего, умер уже к этому времени. А то, что в 25 стихе будет рассказываться о том, что он еще взял себе жену Хитуру там, и так далее, это уже просто это... Тора не всегда это хронология, вот так вот порядок. Так, возможно, это было до этого. Но самое главное, что мы здесь видим, что Авраам всех этих детей, которых им родила Хитура, сколько тут, Зимран, раз, два, три, четыре, пять, шестеро детей, он всем им дает подарки и отсылает от Ицхака. Все. То есть задача и цель, которая была в Саре, она полностью теперь исполняется в Аврааме. Поэтому Хаей Сара. И, собственно, на этом и заканчивается глава. Следующая глава будет Толдот, где будет описываться родословие Ицхака. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, спасибо тебе за милость твою, за жизнь, которую ты нам дал. Хаей Сара, жизнь Сары, цель нашей жизни, наше предназначение, призвание, избрание. Я просто по великой милости твоей прошу, помоги нам исполнить все это пред лицом твоим. Мы стоим сейчас в преддверии праздника Хануки, Боже. Мы стоим в преддверии твоей победы, твоего света, Боже, над всяким злом, Боже. Поэтому помоги нам исполнить свое предназначение, Боже, чтобы твой свет, свет Иешуа Мессии, излился на твой народ, Боже, чтобы мы могли собрать это собрание, в котором был бы твой свет, Боже, чтобы мы могли исполнить свое предназначение, быть светом для народов, как это был Исхак. Хаей Сара, жизнь Сары, наша жизнь, все в твоих руках, Отец, за все тебе честь и слава. Благослови всех нас, а мы благословляем твое святое имя, благословляем твои святые небеса. Баруха та Адонай, Элохейну Мелех Олам, Амуцелехам Мин Харес. Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, дарующий нам хлеб жизни, сходящий с небес и исходящий из земли. Спасибо тебе, Боже, что мы имеем благословение из земли и благословение с небес. И все скажем
Амен.
Амен.